Глава 5. Поселок уменьшался на глазах. Дома стали игрушечными, такие лепил для малышей Вайткус. Еще он лепил для них коров, коз, собак и всякую земную живность. Потом поселок заволокло туманом, и человечки, стоявшие на выгоне, и коза, так и не понявшая, куда исчезла ее любимая Марьяшка, и холмик кладбища, все это исчезло. Внизу пошел лес, одинаковый и бесконечный. Воздушный шар летел ровно, как будто его тянули на веревке. Движение угадывалось только потому, как уплывали назад деревья. В корзине стояла тишина, и воздух был неподвижен. Все трое и раньше поднимались на воздушном шаре и знали, как с ним обращаться. Но это был первый настоящий полет шара. Не подъем к облакам, а путешествие. В каждой группе людей по уговору или негласно устанавливается разделение труда и обязанностей. Никто не просил Казика становиться к горелке и определять курс. Это случилось само по себе. Летал Казик не больше других, да и вообще был еще подростком, маленьким даже по здешним меркам. Но в корзине шара с ним произошло немедленное превращение, подобное тому, что происходило с ним, когда он попадал в лес. Казик из существа, скорее робкого и молчаливого, превратился в уверенного в себе человечка, будто он всю жизнь только и делал, что летал на воздушных шарах. И уверенность его была столь очевидна, что и Марьяна, и Дик безо всяких возражений уступили ему первенство в управлении шаром, к которому оба относились с некоторой опаской. Марьяна до последней возможности вглядывалась во мглу внизу, и ей все казалось, что она видит Олега, который так храбрился в последние минуты, скрывая свой страх за Марьяну и зависть к тем, кто улетает. Марьяна не боялась за себя. Некогда было об этом думать. Да и пусты эти мысли – бояться за себя. Она хотела сейчас одного – как можно скорее слетать. Неважно даже найти или не найти ту экспедицию, в которую ей трудно было поверить, как раньше в существовании корабля, пока она не дотронулась до него. Но если корабль всегда существовал в разговорах и памяти жителей поселка, то появление на планете научной экспедиции было из области снов. Это была какая-то ненастоящая экспедиция, и ее неумение отыскать поселок и выручить их лишь усугубляло это ощущение. Поэтому Марьяна боялась только, как бы им не заблудиться, не улететь слишком далеко, потому что надо вернуться до того дня, как Олег уйдет в горы к полюсу, и пойти вместе с ним. Для Дика экспедиция, на поиски которой они летели, тоже не была реальностью. Она никак не вписывалась в космогонию его мира. Правда, прошлогодний поход к полюсу эту картину изменил, но не разрушил. Ведь полюс был мертв. Он был продолжением поселка и в то же время его истоком. Дик не представлял себе жизни вне планеты, вне леса. Его тщеславие удовлетворялось борьбой с лесом и покорением леса. Он никогда не представлял себе жизни на какой-то другой планете, допустим, на Земле. Хотя бы потому, что там другой лес и другие звери. Лишь Казик жил уже на Земле. Если жители поселка знакомились с воздушным шаром по мере того, как он возникал и принимал форму, то Казик увидел его внутренним взором куда раньше остальных. Интуитивно Казик знал все, что можно было знать о воздушных шарах. Уже в первых полетах с Олегом он постиг характер шара лучше самого Олега. Но ничего ему об этом не сказал. Казик и сам не думал, что лучше Олега знает, как управлять шаром. Первые минуты, пользуясь тем, что и Марьяна, и Дик мысленно еще оставались внизу, Казик получше укрепил мешки с балластом и пищей, таким образом, чтобы достичь максимального равновесия, или как он сам себе это объяснил, для того, чтобы шару было удобнее их вести. Он воспринимал шар как нежное, живое существо, которому бывает тяжело, легко, весело и даже неудобно. И он помогал шару, чтобы ему было приятнее. Дик смотрел вниз. Он старался угадать в лесу свои тропы и места привалов, но сверху лес был совсем иным, как будто Дик не исходил эти места вдоль и поперек. Вдруг он узнал поляну. На ней год назад он заколол большого медведя, и медведь оставил у него на руке отметины – 3 параллельных шрама. Дик взглянул на шрамы, а когда снова посмотрел вниз, поляна уже исчезла. Ветер стал тише. Казик засуетился возле горелки, увеличивая пламя, потому что почувствовал, что шар начал снижаться. Видимость стала еще хуже, даже деревья внизу заволокло туманом. «Ниже спускаться?» – спросил Казик. Это были первые слова, сказанные с момента отлета, и потому они показались очень громкими. «Спускаться?» – Дик не сразу осознал причину вопроса. «Ведь полет еще не окончен. А река?» «Не видно, куда летим?» – объяснил Казик. «Мы правильно летим», – подтвердила Марьяна. «Скоро первое болото». Шар дернулся и завис. Заряд дождя ударил сверху, и было слышно, как капли гулко стучат по тонкой оболочке. Корзину закачало. Дик вцепился в ее край, а Марьяна присела. Ей показалось, что борт корзины очень низкий, и ее может выбросить. «Я наверх пойду», — решил Казик. «Мы будем искать ветер, а то обратно в поселок принесет».
«Не надо обратно», — сказал Казик. «Они будут смеяться».
Дик не выносил мысли, что над ним можно смеяться. Казик подтащил к борту мешок с песком и, развязав, высыпал часть песка вниз. Мешок он берег, мешок еще пригодится. Шар сразу пошел вверх. Было видно, как уменьшаются и тонут в тумане деревья. «Правда здорово. Я высыпал, а он меня слушается», — радостно произнес Казик, но никто не ответил. Было страшно, потому что шар ненадежен, и в нем жило страшное своенравие. И Дику и Марьяне стало ясно, что они пленники шара, ничтожные игрушки его прихоти. Хочет — унесет в небо, хочет — бросит об землю. Они, в отличие от Казика, не чувствовали шара и не повелевали им. Через несколько секунд шар скрылся в облаках, и стало еще приятнее, потому что за пределами корзины, вторгаясь в нее, висел непроницаемый туман, в котором что-то таилось. Может, летающий зверь, может, скала, может, нечто необъяснимое.
«А теперь совсем непонятно», — признался вслух Казик. «То ли мы вверх летим, то ли никуда не летим. Я не знаю».
«Давай поднимемся», — предложил Дик. «Поднимемся наверх, выше облаков, как с Олегом».
«Балласта много», — сообщил Казик. «Он может понадобиться».
«Тогда сделай огонь побольше», — сказала Марьяна.
«Олег велел не очень надувать», — ответил Казик. «Если он лопнет, мы как камень вниз грохнемся».
Казик почувствовал свою власть над старшими. Он понял, что ничего не боится, что ему увлекательно до щекотки в груди подниматься в облаках или нестись над землей, а им страшно, непривычно.
«Поднимайся», — приказал Дик, который уловил скрытый бунт.
Казик пожал плечами и прибавил огня в горелке. Стало холоднее, корзина была мокрая, и крупные капли стекали по оболочке шара и срывались с нижнего обода. Казику хотелось выразить торжественное чувство полета, но выразить его можно было только в песне. И если бы он был один, то обязательно запел бы, и даже запел бы со словами, которые умел складывать в стихи. Но он стеснялся это делать при остальных. Не посмел и сейчас. Он беззвучно напевал, сжав губы. Дико охватило отчаяние и бессилие. «Облако никогда не кончится», — они потерялись, и не надо было вообще этого затевать. Пошли бы пешком, как-нибудь перебрались бы через реку. Ничего особенного, а теперь ни реки, ни поселка не будет. И тут стало светлее. Шар выскочил в промежуток между облаками. Над головами был еще слой, и их несло к почти черной громадной туче, которая стеной стояла впереди, словно поджидала шар, чтобы сожрать его. В туче проскальзывали, сверкали молнии, она казалась живой и горячей. «Ух ты, как красиво!» — крикнул Казик. «Как сейчас трахнет!»
«Вниз!» — велел Дик. «Давай вниз, не понимаешь, что ли?»
«Жалко!» — Казик протянул руку к горелке, чтобы убавить огонь. «Я такого еще никогда не видел. Снизу это не так интересно».
«Мне интересно», — сказала Марьяна. Шар почему-то не снижался, а продолжал лететь навстречу грозовой туче, и грохот, исходивший от нее, был почти непрерывным, будто кто-то вел огромной палкой по огромной изгороди. Дик оттолкнул Казика и резким движением потушил горелку. «Это тебе не игрушки!»
Порывы встречного ветра ударяли по шару, он метался между облаками и никак не мог спуститься.
«Нельзя совсем тушить!» – закричал Казик. «Вы дураки!»
«Молчи!» – оборвал Дик. «Надоел!»
Грубостью он прикрывал свой страх, потому что даже себе не хотел признаться, что может бояться.
Шар вдруг задрожал, попав в воздушный вихрь, и заскользил вниз.
«Зажигай!» — крикнул Казик. «Неужели не понимаешь, сейчас он остынет!»
«Успеем. Сначала надо спуститься вниз».
«Нельзя так сразу. Где зажигалка?»
Зажигалка была у Дика, и он ее не давал Казику, потому что не верил в то, что шару что-то угрожает внизу. Ему хотелось одного, скорее уйти от грозовой тучи.
«Ты смотри, он же уменьшается!» Казик показал вверх, но лишь его глаза увидели, что шар теряет упругость, и скорость его снижения увеличивается.
«На!»
Дик все же встревожился от настойчивого тона Казика и протянул мальчику зажигалку. Зажигалка хлопала, щелкала и никак не хотела загораться. Было влажно, сыро, все уже промокли. Труд в зажигалке тоже мог отсыреть. Если бы Казик знал, что Дик потушит огонь, он бы заранее спрятал зажигалку и держал бы ее сухой. Вокруг снова были облака. Опять было полутемно, и грохот, исходивший от грозовой тучи, чуть утих, остался там, наверху, почти над головами.